Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров. Американский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Россия считает неприемлемыми требования иракских экстремистов. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву. В Ираке убит один из лидеров Аль-Каиды. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет Маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению, говорит представитель МИД России Михаил Камынин.
В Москве со всей серьезностью восприняли сообщения, которые появились в интернете. Российская сторона предпринимает активные меры для установления их достоверности. Вместе с тем, пока непосредственно в адрес Российской Федерации каких-либо обращений не поступало. Мы исходим из того, что бы ни скрывалось за данными сообщениями, все похищенные российские граждане должны быть немедленно освобождены.
Сказал Радио Свобода представитель российского МИДа. При нападении 4 сотрудника российского посольства в Ираке были похищены, один убит. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательная идентификация будет проводиться в США. Ответственность за убийство американских солдат взяла на себя иракская группировка, связанная с Аль-Каидой. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что применение силы против жителей поселка Бутово было неадекватным. По мнению Лукина, причина конфликта заключается в неумении властей находить компромисс с гражданами. В Бутове на юге Москвы жители протестуют против переселения в многоквартирные дома, считая, что это делается с нарушением закона. На месте частных владений планируется возвести новый микрорайон. Накануне судебные приставы при поддержке ОМОНа выселили из поселка семью. Демографическая ситуация в России подошла к кризисной черте, заявил президент России Владимир Путин. Если ничего не делать, то к концу 21 века население страны уменьшится вдвое, заявил он. По словам Путина, ситуацию можно исправить, обеспечив не только высокие социальные стандарты, но и безопасность людей.
Уровень военной безопасности напрямую зависит от темпов роста экономики и технологического развития. Демографическая ситуация более благополучно будет складываться в стране, которая не только достигнет социальных стандартов высоких, но в которой люди смогут на длительное время, чувствуя себя в безопасности, на длительное время планировать свою жизнь. Действуя по каждому из этих направлений, мы обязаны видеть их взаимозависимость и решать проблемы комплексно. У нас сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Сказал Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности России. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Дело направлено на новое рассмотрение. Кассационные жалобы в Верховный суд были поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. Защита просила смягчить приговор 13 лет лишения свободы. Потерпевшие протестовали против формулировки судебного решения, из которого было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. Адвокаты Копцева заявили сегодня, что будут настаивать на рассмотрении дела судом присяжных. В нескольких российских городах сегодня прошли акции протеста ученых, которые недовольны планами правительства реформировать Академию наук. Согласно проекту, для увеличения зарплаты ученым предполагается в течение 3 лет уволить 20% научных работников. В Москве в митинге приняли участие около 100 человек, еще 200 вышли на улицы Владивостока. В Ираке убит один из лидеров группировки Аль-Каиды в Ираке, сообщило американское командование.
В пятницу утром Мансур Сулайман Халиф Аль-Махсадани, известный как шейх Мансур, был убит силами коалиции в том самом районе, где мы искали двух наших пропавших военнослужащих. Мы знаем, что шейх Мансур был одним из ключевых членов Аль-Каиды в Ираке, был связан с руководством группировки. Мы считаем, что его смерть нанесет серьезный удар по возможностям этой группировки.
Сказал представитель американского командования в Ираке.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея имеет право проводить ракетные испытания, заявило Министерство иностранных дел КНДР. Об этом сообщила японская пресса, процитировав представителя северокорейского МИД. Выступая в Париже, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил обеспокоенность намерением КНДР испытать ракету дальнего радиуса действия и призвал лидеров страны прислушаться к мировому сообществу. Узбекские власти опровергают сообщение об аресте правозащитника Йотгора Турлибекова. Представитель Генпрокуратуры Узбекистана Светлана Ортикова заявила нашему радио.
Если приглашают для беседы в органы, но человек, если он правозащитник, где-то что-то сказал, любое государство вправе себя защищать, его приглашают побеседовать, мы тут же встаем на дыбы, на рога и говорим, арестовали, задержали, ничего подобного. Но государство имеет право в свои правоохранительные органы приглашать для беседы. Может быть, его и пригласили для беседы.
Сказала представитель прокуратуры. По данным независимых интернет-сайтов, 70-летний правозащитник был арестован в минувшую пятницу в своей квартире в городе Карши на юге страны. На Украине Верховная Рада продолжает обсуждать вопрос о формировании парламентской коалиции. С подробностями Владимир Ивахненко.
Лидер одноименного блока Юлия Тимошенко утверждает, что в рамках «Оранжевой тройки» не осталось ни одной проблемы, которая могла бы помешать созданию коалиции. В то же время бывший премьер заявила, что на столе у главы государства находятся два абсолютно согласованных коалиционных договора. Один между блоком «Наша Украина» и партией регионов, а другой между ее блоком «Нашей Украиной» и социалистами. По мнению Тимошенко, формат будущей коалиции сейчас зависит только от позиции Ющенко. Накануне пропрезидентский блок вел активные переговоры как с оранжевыми, так и с бело-синими партнерами. Блок Юлии Тимошенко в понедельник снова заявил, что ни при каких условиях не войдет в состав широкой коалиции. А Виктор Янукович сообщил, что возглавляемая им партия регионов ради скорейшего создания большинства в Верховной Раде готова уступить нашей Украине пост премьер-министра. Крайним сроком формирования большинства украинский президент на назвал 24 июня. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Судьба книги в 21 веке. Издательская стратегия в постгутенберговскую эру. Ревизия террора. Картинки с выставки. Жорж Ро в Библейском музее. Французские художники и русский балет. Фестиваль фильмов «Антониони» в Бруклине. Песня недели. I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Культурный космос кажется столь же необъятным, как и обыкновенный. Измерить, однако, можно и тот, и другой. Если астрономы способны непостижимым для меня образом прикинуть размеры Вселенной, то архивисты утверждают, что знают, сколько информации мы накопили за всю нашу историю, от шумерских табличек до ночного дозора. Вот ответ на этот интересный вопрос, который подготовил для читателей «Нью-Йорк Таймс» журналист Кевин Келли.
На сегодняшний день человечество создало 32 миллиона книг, 750 миллионов статей и эссе, 25 миллионов песен, 500 миллионов изображений и столько же фильмов, 3 миллиона видео и телепередач, а также 100 миллиардов сетевых страниц. В цифровом виде вся эта информация могла бы разместиться в небольшом здании размером с сельскую библиотеку. Но очень скоро, несомненно, что уже при жизни нынешнего поколения, развитие компьютерной техники позволит скомпрессировать все знания мира в один iPod.
Это великая демократическая революция, которая позволит каждому человеку в мире распоряжаться накопленной нами информацией, уже началась. С тех пор, как полтора года назад компьютерщики корпорации Google во главе с ее основателем Сергеем Брином объявили своей целью сканирование фондов 5 крупнейших библиотек Америки, повсюду идет усердная работа. В поисках дешевой рабочей силы книги даже переезжают временно в Китай и Индию. В Европе над аналогичными проектами работают специально сконструированные роботы, которые умеют бережно переворачивать даже самые ветхие страницы.
Другими словами, тотальный цифровой переворот созрел и стал неизбежным. Теперь его могут задержать не технологические трудности, а юридические проблемы с авторскими правами. Ну и этот вопрос можно решить, если, например, платить писателю не за проданный в книжном магазине экземпляр, а за просмотр его опуса в сети. В конечном счете, такая система может пойти только на пользу автору. В всяком случае, так считает Стивен Кинг, решительно ставший в ряды поборников сетевого распространения литературы.
Отныне ни издательства, ни литературные агенты, ни редакторы, ни книжные ярмарки будут решать, сколько читателей должно быть у каждой рукописи. Интернет напрямую свяжет читателя с автором, убирая между ними всех посредников.
Интернет с его радикальной демократизацией издательского дела может принести немало сюрпризов. Писатели с многомиллионными тиражами, как тот же Кинг, во многом обязаны своим успехом инерции и рыночной стратегии. Массовый товар всегда продавать проще, вот он и лежит в каждом киоске. Но привычное положение дел способно изменить универсальная электронная библиотека. Она сделает равнодоступной для читателя все издания в мире, от вульгарного лубка до эзотерической поэзии. Как и всюду, сегодня такая замена массового рынка удовлетворением точечного спроса приведет к распаду монолитной культуры. 100 каналов, скажем, лучше, чем 3, потому что многоканальное телевидение не должно угождать всем и даже многим. Процесс этот, конечно же, благотворный, ибо он дает художнику убежище от напора толпы. То же самое и с цифровой интернетской печатью. Отменив проблему тиража, удешевив производство, сократив до минимума расстояние между автором и читателем, сетевая библиотека откроет новую страницу в истории издательского дела. С тех пор, как электронный прогресс привел нас в постгутенберговскую эру, издательское дело нервно готовится к неизбежным переменам. Что говорить, все мы привыкли видеть книгу в лежачем положении. Или мы лежим с ней, или она лежит перед нами. Но в последние годы многие читают книги на экране компьютера или слушают магнитофонные записи с текстом. Объединить все мыслимые способы чтения обещает революционный издательский проект «Караван». Уже будущей весной его организаторы с помощью университетов Северной Каролины, Йеля и других, а также Совета по международным отношениям, начнут выпускать разные книги. Каждую одновременно в твердом переплете, в карманном издании, по личным заказам, в цифровом виде и в аудиоформате. Корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова беседует с бывшим издателем отделения книжного издательства «Random House» и нынешним директором проекта «Караван» Питером Осносом.
Мы становимся свидетелями, как все формы, в которых мы получаем информацию, проходят через фундаментальную трансформацию. Наша задача как книжного издательства состоит в том, чтобы предоставить читателю книгу в любой форме, в которой он захочет с ней познакомиться. Сегодня таких форм 5, вернее 6. Я знаю, что аудитория вашего радио слушает передачи таким образом, о котором и речи не могло идти 30 лет назад. Я хорошо помню время, когда я жил в Советском Союзе, в 70-е годы. Телефонный звонок в Америку был довольно экстравагантной идеей. Газета «Геральд Трибюн» приходила из Парижа с опозданием на 3 дня. Сегодня новости настигают нас мгновенно. Идея проекта «Караван» та же, что и с новостями, но приложена к миру книгоиздательств. Другими словами, вы берете информацию, в нашем случае книгу, и распространяете ее 5-6 способами, какими ее будут потребовать, в нашем случае читать.
Какие же это пути?
Первый – традиционный. Он остается без изменений сотни лет. Напечатанная книга, которая выходит либо в твердом переплете подороже, либо в мягкой обложке существенно дешевле. Другой способ – печать по заказу. Когда тираж книги распродан, ее можно заказать в книжном магазине в количестве 1 экземпляра. Это print on demand. Книгу допечатывают 1 экземпляр за раз. Третий путь – электронный. Издательство запускает книгу в интернет в цифровом формате, и читатель решает сам, как он хочет ее скачать – на свой ли компьютер или на специальный ридер. Четвертый путь – тот же, но по главам. Читатель может оговаривать, когда и сколько глав он хочет получить. Иногда читатель хочет скачать несколько глав, скажем, когда отправляется в путешествие. В этом случае издатель продает книги по главам. Следующий способ – аудиокниги. Они уже существуют, но наш проект пошел в этом направлении дальше. Цифровые файлы аудиокниг наш читатель, получив их на экране своего компьютера, может превратить в звуковые файлы. Книги записываются синтезированными голосами, но очень похожими на настоящие. Вам не требуется специальное приспособление, ридер, и это более экономный способ общения с книгой. Следующий способ – печать по требованию, но большими буквами для плохо видящих или пожилых людей. Таким образом, выпуская в свет книгу, мы предлагаем 5-6 путей ознакомления с ней. А главное, все они доступны одновременно.
Я знаю, что компания Sony Electronics выпустит в продажу этим летом компактный ридер для книг, которые начнут продавать в магазинах Borders. Чтобы скачивать книги вашего издательства из интернета, необходимо будет его приобрести, да?
Ни в коем случае. Поймите, все зависит от вас, читателя. Каким бы способом вы не хотели получить доступ к тексту книги, вы сможете его найти. Ридер — это всего лишь приспособление, и пусть себе их изобретают. Давайте сравним издательство с водоснабжением. Мы поставляем воду, а другие пусть поставляют трубы. Мы концентрируем внимание на воде. Нам важно, чтобы она пошла через все существующие трубы.
Ну хорошо. Тогда, говоря о водоснабжении, скажите, книги каких писателей вы предлагаете?
В настоящий момент, на стадии эксперимента, мы предлагаем публикации 6 университетских издательств. Все они некоммерческие, поддерживаемые филантропическими фондами. Фондом МакАртура, скажем. Эти издательства печатают серьезные книги по истории, биографии, например. На этой, начальной стадии проекта, каждое издательство предоставит 4 книги. То есть, ко времени их напечатания, читателям будут предложены 24 названия книг во всех форматах.
Поговорим о цене. Сколько будет стоить ридер?
Опять вы о ридере. Поймите, это как с телевизором или радиоприемником. Если хотите смотреть телепрограммы, покупайте телевизор. Если хотите читать книги, ищите приемлемый для вас способ это делать. Это не обязательно должен быть ридер.
Но ридер — необходимое удобство, в особенности в поездках.
Кто-то будет пользоваться ридером, кто-то нет. Видите ли, в мире, в котором мы живем сегодня, выбор нужных нам вещей и формы, в которой мы хотим их получить, определяется потребителем. В прошлом выбор определялся исключительно поставщиком. Он предлагал 2 радиостанции, и мы слушали 2. Сегодня радиостанций сотни, и мы можем выбирать, какие, где и как их слушать, на компьютере ли, на радиоприемнике ли. Наша философия книгоиздателя состоит в том, что где бы читатель ни был, наш материал должен быть ему доступен.
Выбор книг, однако, будет ограничен, так ведь?
Он не будет ограничен, когда наша система будет полностью запущена в работу. Сегодня мы на стадии эксперимента. Мы хотим показать на примере, как будут работать наши 5 способов чтения книг. И считаем, что люди воспользуются нашим предложением. А когда к нему привыкнут, мы думаем, что наша система станет рутинной. Возьмите автомобиль. Сначала ими пользовались несколько эксцентриков. Со временем на них ездят все. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.
Я немного знаю маститого и опытного издателя Питера Осноса. Нас познакомил Василий Павлович Аксенов, чьи сочинения именно Оснос представил Америке. Видимо, дело и впрямь серьезно, если человек, влюбленный в книги, посвятивший им всю свою жизнь, теперь берется за такой проект. Ведь его караван в сущности состоит из троянских коней. Каждый шаг в сторону от бумажной книги сокращает ее жизнь. И сегодня найдется немало людей, которые уже оплакивают смерть традиционной печатной продукции. Пожалуй, красноречивее всех этот плач о печатной книге исполняет Джон Апдайк. Он пишет:
«Книги – лучшая мебель. Окружая нас, они дают нам покой и уют. Ведь чтение – это чувственное удовольствие, связанное с осязанием не меньше, чем с интеллектом. К тому же книга – воплощенная память о прожитой жизни. Личная библиотека – персональный мемориал. Поэтому никакой компьютер не сможет заменить реальную предметную сторону книжной культуры».
Я понимаю американского классика, но не готов разделить его скорбь. Во всяком случае, полностью разделить. Эстетские соображения всегда проигрывали комфорту и дешевизне. Пергаментная рукопись тоже красивее романа газеты, но толку от этого немного. В конце концов, что такое книга? полкило испачканной бумаги, ложка клея и две картонки? Смысл книги все-таки не в форме, а в содержании, не в бренном теле, а в вечной душе. Пусть, освобожденная от бремени своего физического тела, книжная душа перельется в пучок электронов, чтобы заселить эфир эфемерными, невесомыми, призрачными буквами и словами. Пусть электронная книга оторвется от печатного оригинала, как бабочка от куколки, и начнет самостоятельную жизнь на экране каждого компьютера. Пусть, выпустив душу на волю, книга оставит книжному магазину лишь грубый чехол, свое материальное тело, никому не нужный труп в переплете. Во всем этом еще нет трагедии. Вспомним, что литература, причем лучшая, фольклор, умела обходиться не только без книг, но даже без письменности. Поэтому во всех грядущих переменах меня больше пугает не судьба книги, а судьба самого чтения. Меня страшит то, что компьютер может убить не только книгу, но и ее концепцию. Оставшиеся без переплета страницы вовсе не обязательно читать все и читать подряд. Оцифрованная литература становится равноправной информационной массой, ориентироваться в которой может только интернет. Конечно, поисковое устройство, тот же Google, услужливо предложит нам выборки, цитаты из Всемирной библиотеки на нужную тему. Но это значит, что мы узнаем лишь то, что спрашивали. И в этом гигантская разница между обычным и компьютерным чтением. Монитор – раб, образцовый слуга, лаконично отвечающий на заданные вопросы. Книга – учитель, великий наставник. Она отвечает и на те вопросы, которые мы ей не догадались задать.
If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Пока книга еще не исчезла с нашего горизонта, мы продолжим сегодняшний выпуск «Американского часа» книжным обозрением Марины Ефимовой.
В академических кругах пересмотр истории не прекращается ни на минуту. То выясняется, что динозавров смела с лица Земли комета, а не изменение климата. То оказывается, что в 1941 году Сталин сам готовился напасть на Германию, но припозднился. То нам сообщают приятную новость о том, что Чингисхан был заботливым, щедрым, веротерпимым лидером. На этот раз историк Дэвид Эндрес пересматривает концепцию большого террора Великой Французской революции, имевшего место с сентября 1793 года по июль 1794. За эти 10 месяцев только в Париже было обезглавлено больше 2000 человек – придворных, аристократов, а также контрреволюционеров и плохих революционеров из всех сословий. А сколько их убили в провинции, никто не считал. Поэт Вордсворт писал: «Все сгинули. Все. Друзья, враги, все партии, все возрасты, все ранги. Голова за головой, и голов все не хватало тем, кто повелел им пасть». Идейными вождями террора были, как известно, якобинцы Робеспьер и Сен-Джуст, и оба, вполне символически, стали последними жертвами собственной кровавой затеи. В чем же ревизионизм книги Эндреса? Вот как этот тезис формулирует рецензент книги Адам Гопник.
Начиная с современника революции, члена английского парламента Берка, до классического историка Карлайла и до Диккенса с его «Историей двух городов», все историки, писатели и поэты рисовали в наших умах страшную вакханалию экзекуции, с толпой, опьяненной от крови, с жуткими парижскими вязальщицами, которые плотоядно наблюдали за катящимися окровавленными головами, не переставая вязать. Словом, якобинский террор. В отличие от этого подхода, профессор Эндрес считает, что якобинские казни не были террором как таковым, террором, продиктованным злой волей одного человека или группы. По его мнению, массовые экзекуции были просто одним из эпизодов в спорадической гражданской войне, то разгорающейся, то гаснущей во Франции. Эпизод чудовищный, кровавый, но не кровавее других.
Во время наполеоновских войн, пишет Эндрес, под Аустерлицем погибло больше французов, чем во время якобинского террора. То есть массовые убийства безоружных людей, включая женщин и детей, профессор Эндрес приравнивает к военным потерям. Коррекция, которую вносит в исторический подход Дэвид Эндрес, ясна уже из названия его книги «Террор, двоеточие, беспощадная война за свободу». Он пишет: «Робеспьером руководило лишь отчаянное желание добиться победы над оппозицией, а оппозиция действительно существовала».
И Эндрес добросовестно и научно пытается демифологизировать якобинский террор. Он с фактами в руках показывает, что поначалу, в сентябре 1792 года, казни аристократов и священников велись планово, логично и полулегально, с короткими, но все же судами. Не было безумия, было отчаяние борьбы за республику. По страшной легенде, обезглавленное тело подруги Марии Антуанетты, принцессы де Ламбаль, толпа раздела догола и, глумясь, волокла по улицам Парижа. Эндрес приводит сведения, по которым ее тело сразу принесли в полицейский участок и даже, как сказал бы Зощенко, головку приложили. «Невеликое утешение как принцессе, так и нам», — замечает рецензент. И далее пишет.
Эндрес добросовестный ученый. Он подробно описывает, что происходит в провинции, в частности, попытки наладить экономику республики, а также еще более страшные экзекуции. Он показывает, как террору способствовали другие европейские страны, пытавшиеся реставрировать абсолютизм и тем усилившие отчаяние якобинцев. Он объясняет личности Робеспьера и Сен-Джуса как романтические и принципиальные. Они не рвались к мировому господству или к личной власти, и они не обеспечивали себе личную безопасность, в отличие от более поздних диктаторов Гитлера и Сталина. Однако этой версии мешает недавняя книга историка Рут Скар о Робеспьере. Из нее встает фигура первого в истории убийцы-интеллектуала, некий прототип Ленина, который санкционирует экзекуции и слушает лунную сонату.
«Террор, — объяснял Робеспьер в речи перед конвентом, — это не что иное, как акт установления справедливости, скорый, суровый и не вызывающий сомнений. И как таковой он проявление добродетели». Террор не принцип действия, он следствие установления демократии в стране, которая остро в ней нуждается. Милосердия для злодеев нет, милосердия только для невинных. Нам ли не узнать риторику? Однако заметим, что даже сам Робеспьер, в отличие от профессора Эндреса, называл свои действия террором. Но главное, конечно, не в терминах. Рецензент Адам Гопник ставит в своей статье естественный вопрос.
Даже если мы вспомним, как нас призывает Эндрес, что якобинцы были не единственными безумцами в тогдашней Европе, то что? Робеспьер и его группа, пишет Эндрес, были мясниками, но мясниками, окруженными вампирами. В отношении к ним надо выработать ощущение пропорции. Хочется спросить профессора Эндреса, а зачем нам нужно ощущение пропорции? Чтобы все совсем сравнивать и нивелировать? Мол, и этот акт кровавый, и тот не лучше. Читайте Гиббона о разрушении Александрии, пишет Эндрес. Читайте Томпсона о зверствах луддитов. Читайте книгу Готхагена «Добровольные палачи Гитлера». Читайте Конквиста о ГУЛАГе.
Читайте, но не давайте террору притворяться борьбой. Были у Робеспьера, Сталина, Ивана Грозного резонные причины для убийств? Или их не было, не имеет ни малейшего значения, раз это привело к конвейерной работе палачей и гильотин, концлагерям, ГУЛАГу? Думаю, однако, что научно аргументированная книга Эндреса сыграет таки свою вредную роль и поможет многим демагогам нашего времени придать нынешнему террору видимость борьбы. За что? Причины всегда найдутся. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says a whisper of eyes, arise, tomorrow belongs to me. Oh, children have waited to see the morning will come when the world is mine. Tomorrow be lost, tomorrow be lost, tomorrow be lost to me. Oh, mother and fatherland, show us the sign, your children.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Жорж Руо в Библейском музее. Французские художники и русский балет. Фестиваль фильмов «Антониони» в Бруклине. Песня недели.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Как это скажется на межнациональных отношениях в стране? Гость программы Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами, сообщили иракские власти. Американское командование подтвердило, что были найдены два тела, но заявило, что их окончательная идентификация будет проводиться в США. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что применение силы против жителей поселка Бутово было неадекватно. В Бутове на юге Москвы жители протестуют против переселения в многоквартирные дома, считая, что это делается с нарушением закона. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу, и отправил дело на новое рассмотрение. В ряде российских городов сегодня прошли акции протеста ученых, которые недовольны планами правительства реформировать Академию наук. Согласно проекту, для увеличения зарплаты ученым предполагается в течение 3 лет уволить 20% научных работников. На Украине двое россиян приговорены к тюремному заключению по обвинению в попытке подрыва штаба Виктора Ющенко во время президентских выборов в 2004 году. Михаил Шугай и Марат Москвитин осуждены на 6 и 4 года лишения свободы соответственно. Северная Корея имеет право проводить ракетные испытания, заявило Министерство иностранных дел КНДР. Об этом сообщила японская пресса, процитировав представителя северокорейского МИД. Международные правозащитники выступили против приезда тегеранского прокурора в Женеву на заседание нового Совета ООН по правам человека. Правозащитники резко осуждают Саеда Мартазави за участие в репрессиях против независимых журналистов и реформистских изданий.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Жорж Ро в Библейском музее. Французские художники и русский балет. Фестиваль фильмов «Антониони» в Бруклине. Песня недели. Начав этот выпуск «Американского часа» разговором о судьбе книги в электронном веке, мы вернемся к этой теме на ином и очень необычном материале в сегодняшнем выпуске рубрики «Картинки с выставки». Как это часто бывает, прогресс, обгоняя сегодняшний день, ведет нас не вперед, а назад. Сама угроза утраты бумажной книги заставила нас заново открыть ее красоту и ценность. Благодаря электронной книге мы заново полюбили книгу обыкновенную. Но чтобы обыкновенная книга смогла успешно сражаться с сетевой, она все-таки должна стать необыкновенной. Мандельштам писал:
«Из всего материального, из всех физических тел, книга внушает человеку наибольшее доверие. Книга, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому на подрамник».
В сущности, в этом уподоблении книге картине скрыт рецепт спасения книжной культуры. Чтобы сохранить книгу как вещь, ее надо преобразить в объект любования. Чтобы вернуть книге статус события, она должна им событием стать. Именно такое событие, выставку одной из самых странных и значительных книг в мире, устроил для нью-йоркских зрителей Музей библейского искусства. Сравнительно новый, ему чуть больше 5 лет, Музей библейского искусства принадлежит куда более старой и солидной организации – Библейскому обществу Америки. Со дня своего основания в 1811 году здесь собирали все существующие издания Библии.
Теперь это самая большая коллекция такого рода в мире. Решив поделиться сокровищами с публикой, общество приобрело роскошное здание в самом центре города, на площади Колумба, и открыло при библиотеке небольшой, но тщательно спланированный музей, где проходят выставки религиозного искусства. Цель их – продемонстрировать разнообразие школ, стилей, подходов в решении вечных тем. Самой амбициозной и успешной выставкой молодого музея бесспорно стала экспозиция гравюр и живописи французского художника Жоржа Руо. В сущности, это выставка одной книги, той, над которой художник работал всю жизнь. Она называется двумя словами, латинским и французским. «Miserere et guerre», если я правильно произношу по-французски. «Милосердие и война». Ро начал делать гравюры для нее еще в 1912-м, до Первой мировой войны, а выпустил в свет после Второй мировой войны, в 1948-м. Гигантский фолиант, с большим трудом напечатанный крайне ограниченным тиражом, считается великой музейной редкостью. В Нью-Йорке его показывают впервые за 25 лет. Книгу с так и не написанным текстом составляют 58 гравюр, рассказывающих историю человека страдающего, ибо, как говорил художник, только такой человек способен поверить в Бога. Ро родился в 1871 году, в разгар франко-прусской войны, в подвале, где его мать пряталась от немецких снарядов. 14-летним мальчиком он стал учеником витражной мастерской. Память об этой школе сохранила его зрелая манера. Все его работы напоминают витражи из серого стекла. Ученик крупнейшего символиста Франции Густаво Моро, поклонник Ван Гога и соратник Матисса, Ро выставлялся вместе с фавистами, считался экспрессионистом, а иногда походил на русских футуристов. Один из крупнейших модернистов 20 века, Ро создал свой художественный язык, на котором он всегда говорил о главном – о вере. Убежденный, даже фанатичный католик, Ро был далек от теологической и эстетической ортодоксии. В предисловии к каталогу об этом пишет директор библейского музея Энна Хеллер.
Ро опровергает распространенное заблуждение, согласно которому великим модернистам чужда религия. Жорж Ро был глубоко верующим авангардистом, который не иллюстрировал Библию, а вдохновлялся ею.
Еще в молодости Ро пришел к мрачному выводу о природе человека и общества. Разделив мир на лицемерных буржуа и отверженных, он стал на сторону последних, ибо считал бедняков искренними. Тем, кому нечего терять, незачем и обманывать. Любимый персонаж ранних работ Ро – грустный клоун. Клоун без грима, клоун, который никого не смешит. Собственно, таким клоуном художник видел каждого из нас. Одержимый картинами страдания, Ро начал свою прославленную серию гравюр «Мизерере» как историю боли. Последнее слово – страха и жалости. Готовясь к каждой гравюре как к последней исповеди, он подолгу писал этюды маслом и гуашью, многие представлены на выставке. По ним видно, чего искал художник – универсальной истины и предельной выразительности. Это про всех и каждого. Поэтому индивидуальность на его работах стерта, обобщена. Главное – не лицо, а шея, не гримаса, а поза, не дух, а жест. Я знаю, что сам Ро верил в возрождение, воздаяние, спасение, но в его работах надежда не больше, чем у Беккета или Кафки. Книга «Милосердие и войны» кажется приговором, который художник вынес своему времени и себе. Перед смертью, в 1958 году, Жорж Ро уничтожил почти все свое творческое наследие – 300 бесценных картин. Наш разговор о выставке в Библейском музее Нью-Йорка мы продолжим с музыковедом Соломоном Волковым. Соломон, это ведь вы надоумили меня пойти на выставку Ро в малоизвестный музей. Я знаю, что она на вас произвела сильное впечатление, не так ли?
Да, Ро вообще из моих самых любимых художников. И в очередной раз я остался под впечатлением вот этого мощного, такого мрачного апокалиптического видения. Но там одна работа особое мое внимание привлекла. На ней изображена ситуация библейская из блудного сына. Вообще, ведь библейский художник. А тут, значит, стоит сын на коленях перед отцом, и мое внимание привлекла подпись «Petit père», что в переводе французского означает
«маленький отец».
«Маленький отец». И это, я знаю по английскому языку, «little father». Так переводят здесь русское слово «батюшка». И тут я подумал, что, конечно же, эта работа, этот лист был создан Ро под воздействием его сотрудничества с Сергеем Павловичем Дягилевым, который в 1929 году поставил балет Прокофьева «Блудный сын», и, зная о том, что Ро очень любит работать вот с библейскими образами, в качестве художника пригласил Жоржа Ро. Вообще история этого балета сама по себе очень интересная. Тут вот проявился национализм Дягилева. Он говорил о том, что это все под влиянием Пушкина, станционного смотрителя. Вообще, с Дягилевым ведь очень любопытная история. Это человек, который сам себя буквально как барон Мюнхгаузен создал, трансформировал. Его любимым художником в молодости был Васнецов. А в качестве руководителя русских сезонов и русского балета в Париже Дягилев сотрудничал с Руо, с Матиссом, с Пикассо, с Браком, с Дереном, со всеми авангардными французами. Вот такой трансформации, другого примера такой тотальной радикальной трансформации я даже не знаю. И я поражаюсь каждый раз, как вот этот человек изменялся за эти годы. Что касается «Блудного сына», то декорации Руо к этому балету можно увидеть до сих пор в Нью-Йорке, потому что балет «Баланчина» до сих пор время от времени идет в Нью-Йорк-Сити балет, театре «Баланчина», и его можно увидеть на очень хорошем DVD, где танцует его Барышников. Это одна из коронных барышниковских ролей, он очень там выразителен. Музыка Прокофьева к «Блудному сыну» — это одно из его замечательных произведений раннего периода. И здесь я хочу показать кусочек очень любопытный. Это уникальная запись. Сам Прокофьев записал отрывок из музыки «Блудному сыну». Это переложение его. Он его назвал «Этюд». И сам он играет. Он был блестящим пианистом. Записал это в 1935 году в Париже. Я хочу напомнить, что Прокофьев специализировался вот на такой моторной музыке. И о нем писали здесь критики, что у него стальные бицепсы. И он вспоминает Прокофьев, как в лифте здесь, в Нью-Йорке, лифтер с уважением потрогал его бицепсы, прочитая эту рецензию. Так вот, мы сможем убедиться в том, какие стальные бицепсы у Прокофьева, послушав его исполнение отрывка из балета «Блудный сын». Начали мы с балета, в котором художником был Жорж Руо. И в связи с этим мне захотелось показать другие балеты, которые шли в антрепризе Дягилева, и куда он привлекал других великих французских авангардистов того времени. Матисс работал у него, в частности, на премьере балета на музыку симфонической поэмы Стравинского «Песнь соловья», которая, в свою очередь, опирается на материал из его более ранней оперы. Это была замечательная постановка Леонида Мясина. Кстати, о Мясине очень мало сейчас вспоминает, это недооцененный в наши дни, по-моему, хореограф. И совсем недавно я увидел, может быть, и слушатели наши имеют такую возможность увидеть фильм «Красные башмачки» Майкла Пауэлла. Это великий фильм о балете, может быть, самый великий. И там Мясин появляется в куске, который он сам и поставил, и танцует совершенно замечательно. И вот Матисс сделал потрясающие декорации, которые тоже я видел, потому что, опять-таки, недавно появился фильм, посвященный истории вот этой вот постановки балета. Это «Песнь соловья». Здесь отрывок из очень экзотической, вот такой тонкой музыки дирижирует Кливлендским оркестром Пьер Буллез. Третье произведение, в котором Дягилев привлек знаменитого француза, а именно Пикассо, был балет «Треуголка» испанского композитора Де Фалья. Это автор такой экзотический и одновременно модернистский, на которого повлияли и русские, безусловно, композиторы, и Римский-Корсаков, и Стравинский, и также французы, Равель, Респиги, можно здесь услышать. Это такой классик испанской музыки нового времени. И, кстати, этот его балет «Треуголка» ставили в свое время в Ленинграде, когда я там учился, и это была тоже очень яркая, интересная постановка. Тоже хореография Леонида Мясина. Здесь, кстати, хочу заметить, что Мясин сотрудничал с тем же Матиссовым, который я уже упоминал, в 1939 году, когда он поставил балет балет на музыку первой симфонии Шостаковича и назвал ее «Красный и черный». К сожалению, от этого балета уже ничего, как я понимаю, не сохранилось, а было бы очень любопытно на него посмотреть. Но вот здесь эта треуголка, это тоже работа Мясина, который был любимцем Дягилева до того, как он открыл для себя Джорджа Баланчина. Деятельность Дягилева в области балетного театра давала вот такие неожиданные результаты, потому что он всегда привлекал потрясающих сотрудников. Тут у него были потрясающие хореографы, и композиторы, и художники. И вот этот его вкус в этом выборе послужил тому, что даже эскизы, которые эти художники делали к этим балетам, сохранились, являют из себя самостоятельную художественную ценность. И вот, скажем, эта незабываемая работа Руо, которую мы с вами оба видели здесь в Нью-Йорке, навеяна тоже его сотрудничеством с Дягилевым. Таким образом, Дягилев поставил себя в центр современной ему европейской культуры. Отрывок из «Треуголки де Фалья» мы услышим в исполнении симфонического оркестра Сент-Луиса, дирижирует Владимир Гольшман.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Надо быть не только знатоком и любителем театра, но и нью-йоркским старожилом, чтобы знать. Лучшие спектакли в этом городе показывают не на Бродвее, а за пределами Манхэттена, в БАМе, в Бруклинской академии музыки. Вопреки названию, в этом старинном и уже потому обветшалом зале проходят не только оперы, но и гастрольные спектакли самых знаменитых театров Старого Света, представления авангардных трупп, а иногда здесь устраивают и киноретроспективы, но только тех фильмов, что поднимаются до уровня высокого театра. Этим летом БАМ почтил таким фестивалем Антониони. Самое полное собрание его фильмов, когда-либо показанных в Америке, должно представить итальянского мастера новому поколению зрителей. Обращаясь к нему, журнал Time Out пишет:
«Чтобы распробовать Антониони, отправляйтесь в кино. Дома вам этого никогда не понять».
И действительно, на малом экране эти просторные, малолюдные фильмы сильно проигрывают. Одно дело смотреть фреску в церкви, другое – судить о ней по почтовой открытке. Беспрецедентная по охвату и тщательности подготовки, все фильмы заново отреставрированы, бруклинская ретроспектива представила нью-йоркцам редкий шанс совершить паломничество к работам самого большого мастера поэтического кинематографа. Как все мэтры своего искусства, Антониони решал на экране только метафизические задачи. Это всегда фильмы о смысле жизни. Но если в картинах Кислевского жизнь полна непонятого смысла, если у Феллини смысл решили не искать, если у Бергмана смысл строят, а у Тарковского открывают, то Антониони отказывает жизни в каком-либо смысле, заменяя его капризом. Полвека назад, войдя на вершину кинематографа, он раз навсегда объяснил центральный принцип своего кино.
«Меня интересует не история моих героев, а их поведение. Не логика повествования, а верность истине. Не цель жизни, а ее ритм».
О Бруклинском фестивале фильмов Антониони мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Андрей, давайте попробуем разобраться в двух вопросах. Почему Антониони и почему сейчас? Почему к нему возрождается интерес, которого не было 30 лет?
Действительно, Антониони как бы принадлежит к числу подзабытых классиков итальянского кино, и как-то его переиграли и Феллини, и Пазолини, и об Антониони говорили гораздо меньше. Хотя мне кажется, что в конце 60-х, 70-х годов Антониони был, наверное, самый влиятельный кинорежиссер в мире. Его стилистические находки, его стилистическое влияние были абсолютно уникальны и влияли на то, как работали люди и в Англии, и в России, и в Америке в том числе.
Sometimes reality is the strangest fantasy of all.
Его знаменитое молчание, его знаменитая недоговоренность, отсутствие музыки, внимание к шумам, его недосказанные драмы, так похожие на настоящую жизнь, в которой драма не проиграна, а, как правило, недосказана, оказали, мне кажется, очень большое влияние на многих. И, признаюсь, мне лично самому очень нравится.
За Антониони не так просто идти, и мне кажется, что у него не так много последователей. Из недавних таких впечатлений у меня возвращение Звягинцева, но это скорее эпигон, чем последователь.
Вы знаете, Саша, я бы не сказал, что за большим художником вообще кто-то идет. Моя личная концепция заключается в том, что большие художники не столько открывают какое-либо направление, сколько закрывают его. Антониони свою территорию отработал полностью. В ней уже нельзя сделать открытие.
А какой ваш любимый фильм, Антониони?
Мой любимый, пожалуй, «Профессия-репортер» в русском переводе. Эту картину я увидел впервые в 1975 году, совсем мальчишкой, и абсолютно влюбился. Я впервые почувствовал, что такое искусство кино. А? Помимо того, что это очень экзотический и красивый фильм, но тайна человеческого существования, тайна замкнутости нашего «я» в это конкретное тело и желание человека вырваться из него, прожить другую экзотическую, непонятную, чужую жизнь, она была совершенно магическая для меня. Я помню, я был бесконечно впечатлен этой картиной. И совсем недавно я водил студента смотреть этот фильм заново. Мне было очень приятно, что фильм работает, что фильм действует, что я по-прежнему очарован этой картиной. Хотя, к сожалению, какие-то вещи стареют неизбежно.
Мне кажется, что в этом можно найти ответ на тот опрос, который я задал в самом начале. Почему сейчас? Вот эта вот нелинейная нарация, вот этот вот разрыв с сюжетом, он на новом витке развития кинематографа приобретает особое значение. Мне кажется, что мы пытаемся выйти за пределы привычного сюжетного и, в общем-то, устаревшего, избитого рассказа. Мне приходит в голову, например, такой фильм, как «Мементо». Это такая классика молодежного кино, где уж точно нельзя сказать, что сюжет давлеет над картиной. Роль пейзажа Антониони. Вот о чем бы я хотел еще с вами поговорить.
А Антониони всегда во всех своих интервью подчеркивал, что он очень любит пустыни. Много в них снимал. Пустыня в Забриски Пойнт, знаменитая пустыня. Пустыня в «Профессии репортер», в «Пассажире» по-английски. Море в «Приключении» — это тоже еще одна пустыня. У Антониони был проект, который он собирался снимать в Средней Азии, тоже была пустыня. То есть он любит это.
Критики говорят, что даже в городе у него всегда пустына. Там, где Антониони снимает, всегда мало людей.
Да, и у него есть замечательная в этом смысле фраза. Когда-то, я помню, в одном из интервью он говорил, что актер для меня всего лишь часть кадра, и далеко не всегда самое главное. Вот это вот и есть его вписание нас в природу, вписание нас в пейзаж, как мы интегральная часть куда более сложного мира. Если вспомнить другую картину Антониони, «Blow Up», я ее тоже смотрел совсем недавно. И, к сожалению, многие вещи...
Фотоувеличение ее переводят на русский язык, довольно неуклюже.
Она известна среди профессионалов как «Blow Up» все-таки. И актерские сцены очень многие устарели. Сам главный персонаж, главный герой выглядит искусственным. И многое в картине выглядит искусственным сейчас, к сожалению. Но вещи, связанные с пейзажем, то, о чем вы говорите, герой-фотограф в парке, герой-фотограф, играющий или принимающий участие в теннисной игре с невидимым шариком, вот эти все вещи остаются. Они оказываются куда более защищенными от времени, от проходящей тенденции моды, чем персонажи и вещи сиюминутно социально острые, те, которые были так актуальны для фильма «Blow Up» в конце 60-х, когда он вышел в прокат, когда Лондон был столицей мира, и все, так сказать, новые молодежные движения так захватывали город. Эти вещи устарели, они сегодня неинтересны. А герой и большая среда, природа гораздо интереснее на сегодняшний день.
Андрей, ретроспектива Антониони в Нью-Йорке подводит итог творчества величайшего мастера теологического кино, если угодно. Интересно, что его отношения с Америкой складывались весьма интенсивно, в отличие, скажем, от Феллини или Бергмана, которые никогда не работали в Америке. Что можно сказать на эту тему «Антониони и Америка»?
Антониони во второй половине своей творческой карьеры стал мировым режиссером, в отличие от Феллини, который всегда оставался итальянцем. Антониони имел широкий интерес ко всему миру. Он сделал документальную картину о Китае, он сделал «Blow Up» фильм об Англии, он сделал «Забриски Пойнт» фильм о Америке, и он сделал «Профессию репортер» фильм мирового звучания об журналисте, который путешествует по всему миру и стремится охватить своим пониманием весь мир. А вот этот вот мировой статус такого транснационального кинематографа, мне кажется, одно из достижений Антониони. Он был человеком мира.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
«Песня недели». Ее представит Григорий Единов.
О Регине Спектр мы уже рассказывали почти 2 года назад, когда тихо нашумел ее альбом «Советский китч». Это был ее своеобразный дебют для слушателей вне узкого, но тесного круга музыкального нью-йоркского подполья. Новый альбом Регины Спектр называется «Начинай надеяться» – «Begin to Hope». В отличие от ее предыдущих работ, которые были скорее концертными импровизациями по звуку и духу, это произведение уже явно студийное, что несколько неожиданно даже для такого непредсказуемого музыканта, как Регина Спектр. Приехавшая в Нью-Йорк из Москвы в возрасте 9 лет, Регина выросла в городе предельно пестрым в любом отношении, включая музыку. Довольно скоро она стала звездой нью-йоркских кафе, не походя при этом на своих предшественников и соратников в этом узком мирке. Записав 3 первые альбома, не используя практически ничего, кроме рояля и голоса, Регина собрала себе маленькую, но верную армию поклонников, включая изрядное количество музыкальных критиков. Новый альбом звучит гораздо более причесанно, но ни в коем случае не менее стоящий, чем предыдущие работы «Спектр». Скорее наоборот. Ее песни трудно назвать одами радости, но это, тем не менее, оды, и они наполнены всем спектром эмоций, в основном за счет голоса Регины, который она использует как главный инструмент, переходя от ерничества до откровения и обратно на протяжении нескольких нот. Мне было трудно выбрать только одну песню, но, пожалуй, нам больше всего подойдет вот это. Здесь Регина поет на 3 языках, включая цитату из Пастернака по-русски. Все еще восходящая антипоп-звезда Регина Спектр «Après moi».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Питер Осмос, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Соломон Волков и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Руководство Ирана поддерживает терроризм.
Без притока мигрантов Россия, ну, просто не выживет.
Мы продолжаем искать двух солдат сил коалиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность.
В палестинскую автономию прибыли 3 грузовика с оружием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.